вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Это подкаст «Слышали новость». В студии обозреватель «Радио Спутник» Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Кирилл, привет.
Привет, Леш, всем привет.
С нами на связи доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян. Геворг, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Нашим слушателям напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Слушать можно в подкастах и на сайте «Радио Спутник», а смотреть на канале «Радио Спутник» в Ютьюбе. Присоединяйтесь к нам. Ну что, собственно, к новостям. Определены страны, которые лучше других справились с первой волной распространения коронавируса и понесли наименьшие экономические потери. Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития, среди европейских стран лучшие показатели продемонстрировали Норвегия, Финляндия и Эстония. Организация отмечает, что это произошло из-за более низкой плотности населения, но также роль сыграли быстрое внедрение эффективных стратегий тестирования и отслеживания контактов больных, а также дисциплина населения. ВВП Финляндии по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 4,4%, ВВП Норвегии на 5,1%, Эстонии на 5,6%. При этом в докладе утверждается, что ни одной европейской стране не удалось справиться с пандемией так же эффективно, как странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы, конечно, поговорим в том числе о том, как справляется в Европе, но позвольте начнем все же с России. По данным Росстата, ВВП во втором квартале 2020 года упал на 8,5% в годовом выражении. Геворг, это много, мало или нормально в условиях распространения коронавирусной инфекции?
Во втором квартале вы имеете в виду?
Во втором квартале, да, упал на 8,5% в годовом
смотрите,
выражении.
Это не совсем, ну, как бы это видится как некие ужасно большие цифры, но по факту, такие цифры большие были во многих странах, везде они были связаны с локдауном. То есть то, что падает во втором квартале, отыгрывается в третьем, по большей части. Так уж статистика делается. Поэтому я все-таки советую пока не паниковать с этими огромными цифрами, вспомнить, что в других странах это и больше, но не делать на этом упор и подождать все-таки итоговые цифры по концу года.
Смотрите, вот коллеги.
По итогам третьего, да. Четвертого квартала.
Геворг, Алексей, третий квартал Минэкономики оценивает, это еще не официальная история, 3,8 падения, чуть замедляется, соответственно, с восьмерки во втором квартале. 3,8.
8,5 это в годовом выражении, а здесь, да. Видимо, по сравнению с предыдущим кварталом
нет,
или нет?
Году это сравнивается с предыдущим. Это второй квартал берется к 19-му.
Коллеги, да. Я именно поэтому и предлагаю подождать общих цифр по концу года, потому что то, что происходит сейчас, все эти цифры, которые сейчас приводятся, это временные цифры. Это не какая-то постоянный показатель. И Б, это все-таки некие манипуляции со статистикой.
Да.
Но если у вас экономика закрылась как на несколько месяцев в течение квартала, как вы думаете, будет ли там какой-то большой прирост ВВП? Будет ли там вообще какой-то прирост ВВП?
А если будет, то будет ли он действительно, да, как таковым? Ну вот смотрите, да, условно там минус 5%, если экономика России потеряет в этом году и вырастет, соответственно, как полагали, да, на 3,3% в 2021 году, еще ранее полагали. Это нормальная динамика, учитывая все вот эти вводные?
Нет, эта динамика ненормальная, но, опять же, уровень роста в следующем году будет прямо связан с уровнем падения в этом. Угу. Если у нас в следующем году будет побежден коронавирус, а я надеюсь, что он будет побежден все-таки, не зря же мы вакцину испытывали и создавали, я думаю, что чем больше будет падение в этом году, тем больше будет рост в следующем году, именно как отыгрыш этого падения. Поэтому те цифры роста ВВП, которые предсказывали в начале года, на следующий год, они вообще не имеют сейчас никакого значения.
Слушайте, а в чем, на ваш взгляд, заключается особенность Азиатско-Тихоокеанского региона? Почему они так эффективно справились? Вот давайте на эту тему рассуждаем. Я просто напомню, что Организация экономического сотрудничества и развития на первые места вообще поставила Южную Корею, Новую Зеландию.
Ну, на самом деле, по Новой Зеландии ничего не скажу. Там все-таки возможно, как и в случае с Эстонией и другими странами, все связано с спецификой расселения населения. Угу. То есть там они могут быть просто далеко друг от друга расположены. А вот Южная Корея, там 100% контроль. Контроль за людьми, технические средства, отслеживают, кто с каким больным сотрудничал, кто с каким больным взаимодействовал, именно благодаря наличию технических средств и высоких технологий, а также, в принципе, высокому и традиционному для Южной Кореи уровню контроля властями за населением и за там наличие постоянного конфликта с Северной Кореей. Вот все это дело включились, и на самом деле в Южной Корее сейчас всего лишь менее 4000 заболевших.
А у нас возможен такой контроль? Даже не с точки зрения технологического обеспечения, а просто вот, ментальность, с точки зрения ментальности.
У нас все сразу выйдут на улицу с криками «Наступил 37-й год», угу. То есть половина выйдет на улицу с криком «Наступил 37-й год», а половина просто махнет рукой и будет жить как раньше, в надежде на авось. Это наша психология такая.
Слушайте, а где-то между ними 1.5% в рамках статистической погрешности пойдет гречку сметать.
Да, я думаю, больше.
Уже смели, да?
Смотрите, заболеваемость коронавирусом в России установила новый антирекорд. Впервые с начала эпидемии за сутки выявлено более 24 тысяч больных. Причем антирекорд зафиксирован в том числе и в Москве. Число новых случаев впервые превысило 6900 человек. Что это? Объективная реальность или результат неправильных действий властей? И, в принципе, допустима ли такая ситуация, Георг?
Ну, давайте так. К властям Москвы отношение у всех специфическое, особенно после того, как осуществлялся предыдущий локдаун в столице, с какими веселыми мерами это совмещалось. Однако винить сейчас власть в том, что это произошло из-за нее, нельзя. Мы все на каждом углу орали, нам нужно быстрее открыться. Власти открылись, то есть нам отменили все эти ограничения, как дурацкие, типа невозможности прогуливаться в парках, так и адекватные, но при условии, что все мы будем соблюдать меры контроля. В итоге что произошло? Люди забили на маски, никто их не носил, пока не заставляли, большая часть их не носила, пока не заставляли. Более того, в стране появилась некая фронда, очень популярная, попсовое, хайповое направление, когда ты один такой великий любитель свободы, противостоящий злостному режиму, который на тебя пытается надеть намордник. И для людей отказ носить маски стал восприниматься как некая демонстрация личной свободы. И пошли вот эти вот все дикие истории в магазинах, и в театрах, когда отечественные свободолюбивые товарищи просто демонстративно не одевали маски или решили, а мы самые умные, отдай-ка, чтобы не попасть на штраф, давайте мы на руку маску оденем. Это же будет то же самое, нам за это штрафа не будет. Это связано, в общем-то, с традиционным для России уровнем безответственности населения перед угрозами. Это можно по-разному говорить, почему эта безответственность появилась. Связано ли это с авторитарным характером власти, когда все считают, что есть царь-батюшка, который должен за всех отвечать, а все остальные должны сидеть на одном месте ровно и не отсвечивать, и ничего при этом не делать. Связано ли это с традиционным историческим пофигизмом, который был, принят в России, вспоминаем знаменитую фразу «пока гром не грянет», а тут скорее «пока три грома не грянет, мужик не перекрестится». Ну и дальше попасть по пунктам. Такая мы страна, такая наша, увы, коллективная менталитет и психология.
Но пока нюх не потеряю, маску не надену.
Коллеги, но с другой стороны, смотрите, уже несколько дней подряд, при всем том, что новые рекорды, там 24 тысячи плюс, при всем этом количество излечившихся превышает вот уже который день подряд количество новых случаев. О чем это может говорить, Георг? Ну, разумеется, врачи работают, не покладая рук. Может быть, все-таки вот он скоро уже, перелом этой тенденции?
Ну так, по-человечески понятно, что вы не инфекционист, но чего ждете-то, да?
Ну, у меня мама работает в Бюро медико-социальной экспертизы и в медико-биологическом агентстве, поэтому что-то она мне рассказывает из того, что можно рассказывать.
А в эфире можно это рассказывать?
Я надеюсь, что меня не посадят.
Давайте рискнем.
Давайте рискнем.
Говорим то, о чем другие молчат.
Пока что мы видим ту динамику, о которой вы говорите, мы видим ее фактически всего 4 дня, или 3 дня, с минимальным превышением. Но если вы посмотрите на график, вы увидите, что при таких темпах, для того, чтобы у нас число больных вышло на какой-то нормальный уровень, ну, минимальный совсем, это должно пройти как минимум несколько месяцев. Поэтому, да, возможно, эти темпы будут продолжаться. Да, возможно, кто-то скажет, что мы 16-го там, числа, условно, по России вышли на некий пик, после которого начали падать. Кто-то вам скажет, что, в принципе, при всем том, что ситуация сейчас хуже, чем ситуация во время первой волны, но тех экстренных мер, которые делались во время первой волны, например, перепрофилирование клиник, эти меры сейчас не используются, потому что достаточное количество инфекционных коек. То есть такое вот так, как бы, да, большое количество зараженных, да, превысило общее число реально больных по сравнению с даже пиком июньским в два раза сейчас, то есть тогда было 250 тысяч реально больных, на данный момент больных, в 16 ноября было 460 тысяч, ну то есть почти в два раза. Но тем не менее, такой вот прям катастрофы, что нужно накрываться простынкой и ползти на кладбище, пока такой нету.
Значит, переходим к другим событиям. Смотрите, сегодня сразу несколько изданий обратили внимание на рассматриваемый Российской Думой законопроект. Я позволю себе процитировать заголовки некоторых изданий. Forbes, гонка лоялистов, откуда идет волна репрессивного законотворчества. BBC, бешеный принтер 2.0, зачем Дума готовит новые запреты. Медуза, Госдума снова включает свой любимый режим. В общем, издание выделяет несколько законопроектов о внесении изменений в федеральный закон об образовании, но имеется в виду запрет просветительской деятельности без разрешения или санкций федеральных властей. Потом санкции для иностранных интернет-ресурсов, которые дискриминируют российские средства массовой информации, о чем мы подробно говорили вчера, то есть возможность заблокировать YouTube, Facebook и Twitter. Также о внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части установления дополнительных мер противодействия угрозам нацбезопасности, агентами людей, которые получают деньги из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, но еще ряд законопроектов. Вот вы отмечаете активизацию запретительного законотворчества, Геворг?
Ну, естественно.
С чем связываете?
С неспособностью работать.
Так, значит, интересно.
Когда вы занимаетесь массовым ограничением работы других, вместо того, чтобы повышать уровень своей работы и тем самым чисто благодаря эффективной конкуренции переигрывать других, даже не на чужих, а на своих полях. Это говорит о многом. Помните, был такой даже скандал несколько раз, когда то ли в Третьяковке, то ли еще где-то выставляли за дверь людей, которые позволяли комментировать картины другим людям. Ну, то есть, там, я, например, любитель искусства, я беру там с собой свою семью или своих друзей, мы идем вместе в Третьяковку и начинаем рассказывать какие-то исторические факты о картине. Угу. Приходит ко мне тетечка и говорит, это запрещено у нас делать, у нас только официальные гиды. Всем остальным до свидания. Что это означает? Это означает, что Третьяковка, не имея возможности наладить нормальную работу гидов,
пытается... Сделать ее доступной, использовать свои
полномочия, злоупотребить своими полномочиями для того, чтобы осложнить работу других. Это помогает как-то Третьяковке повысить ее популярность, повысить, так сказать, уровень посещений? Нет, это лишь, в общем-то, осложняет работу Третьяковки, а вместе с ней это осложняет работу Министерства культуры по просвещению населения. Вот то же самое Госдума. Госдума отечественная, которая, к сожалению, не умеет работать, не для того она избиралась, чтобы работать, по крайней мере, эта Госдума. Посмотрим, что будет со следующей, в 2021 году, которая будет избираться под уже новую конституцию, где она должна будет работать. Эта Госдума занимается массовой накруткой каких-то абсолютно бездумных запретительных ограничений для того, чтобы продемонстрировать свою активность. Да, с некоторыми ограничениями я где-то соглашусь. Например, по санкциям в адрес иностранных, ну, тех же самых, того же самого YouTube и Facebook, которые позволяют себе заниматься политической цензурой. Но мы же должны понимать, что это тоже сублимация деятельности. Вы можете наложить ограничения на YouTube, но вы должны понимать, что, YouTube не зарабатывает в России столько денег для того, чтобы как-то подстраиваться под Москву. Как говорит мне человек, который активно занимается рекламой на YouTube, россияне слишком жадные и не покупают премиум аккаунтов. А во-вторых, мы же должны понимать, что лучшим способом ограничить цензуру со стороны YouTube и Facebook и заставить их отказаться от цензуры как таковой, является не ограничение их, а создание нормальных российских платформ, которые занимаются обменом контента, которые являются нормальными.
Повысить уровень конкуренции.
Ну да, да, мы об этом говорили. Георг,
сейчас вот безопасности.
Давайте вернемся к законам. Насколько сейчас нужны такие законы? И на ваш взгляд, они как-то отражают общественное мнение, общественный запрос или связаны с ним? И какой, собственно, реакции можно, общественной реакции можно ожидать в том случае, если все же ряд вот этих запретительных документов будет принят парламентом?
Значит, как я вижу, большая часть этих запретительных документов отражает запросы двух категорий населения. Первое – это ура-патриоты, которые требуют, значит, продолжать бороться с западным влиянием, так как эти ура-патриоты понимают эту борьбу, то есть чисто запретительными мерами. А второе – это запрос части, значительной части населения, которые говорят, сделайте же уже хоть что-нибудь. И вот, собственно, Госдума это что-нибудь делает, вместо того, чтобы делать то, что надо.
Угу. Общественная реакция.
Да, это реакция на общественное недовольство, но не таргетированная реакция, не точечная реакция, которая решает проблему, а реакция ради реакции.
А как-то
нет, конечно, кто-то да. сейчас будет говорить, что все эти законопроекты, которые поднимают резко волну, используют некий информационный шум, чтобы прикрыть какой-то другой закон, который будет такой резонансный приниматься, но это все-таки, наверное, как-то уж теория заговора совсем.
Да, ну и вот, знаете, ну не знаю, насколько это удивительно, некоторые из законопроектов, которые я называл выше, они вносятся группами депутатов различных партий. Вот тоже о чем это говорит? Может быть, они таким образом, ну и, собственно, вот работая в угоду какой-то из групп населения, которых вы обозначили, например, как ура-патриоты, может быть, это такая соломка под выборы следующего года?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что у нас в Госдуме разные партии.
Нет, ну это номинально-то разные, но есть...
Номинально разные, да. По факту нет. По факту в Госдуме оппозиции как таковой нет. Хорошо ли это, плохо, другой вопрос. Уж лучше никакой, наверное, оппозиции, чем та, которая ходит по улицам сейчас. Но это спорный вопрос, дискуссионно не в эту тему. А во-вторых, это популистские решения, действительно, в угоду выборам 2021 года, поскольку все понимают, что это будут выборы, наверное, самые важные выборы со времен начала правления Владимира Путина. Поскольку это будет Госдума, которая будет править стране на момент транзита власти. Поскольку это будет Госдума, которая будет передаваться дополнительные полномочия в рамках перераспределения власти.
Власти, да.
Мы будем уходить от суперпрезидентской вождистской республики в сторону, скорее всего, где-то президентско-парламентской. Парламентскую республику, конечно же, никто не сделает в России, и это правильно, потому что такая страна не может быть парламентской республикой, иначе мы превратимся в Польшу со всеми вытекающими. Какие-то полномочия будут передаваться. Естественно, сейчас уже в Госдуме начинается борьба за то, кто пройдет в 2021 году на выборы. И не только в нашей Госдуме. Об этом думают и наши западные друзья. Например, существовал разговор, и я думаю, что он имеет под собой основание, что наши западные партнеры хотят немножко ослабить давление на Москву в обмен на то, что Кремль пустит в Госдуму какие-то либеральные партии.
Живем, увидим, да. Георг, Алексей, еще две истории. 20 ноября 1945 года начался первый суд над нацистскими преступниками, которые руководили Третьим Рейхом. Это Нюрнбергский процесс. Подсудимых обвинили в преступлениях против мира, против человечности, нарушениях законов войны и заговоре с целью совершения этих преступных деяний. И вот в 75-ю годовщину генпрокурор России Игорь Краснов призвал закрепить понятие о геноциде народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны на законодательном уровне. Еще одна инициатива.
По словам генпрокурора, сейчас героизацию нацизма пытаются замаскировать, а отдельные политические силы пытаются пересмотреть результаты Второй мировой войны. Ну, давайте начнем, собственно, с этой инициативы. Потом еще я позволю себе процитировать главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. У него тоже такое яркое выступление было. Но как вы относитесь к такой инициативе? Инициативе закрепления понятия геноцид советского народа?
Двойственно.
Пожалуйста.
С одной стороны, действительно, когда мы говорим о геноциде, да, то, да, безусловно, есть два общепризнанных геноцида, ну, признанных адекватными людьми в мире, армянский и еврейский, ну, имею в виду, вот, того периода. А потом произошло очень интересное событие. Потом геноцид своего стал употребляться налево и направо. Одно дело, когда он употребляется действительно к акциям, похожим на геноцид, такими как действия в Руанде, а с другой стороны, геноцид употребляется, когда вы говорите о каком-то там массовом убийстве. Например, там геноцид в Сребренице. Да? Угу. Хотя это ни разу не геноцид. Хотя по масштабам. Что происходит? Происходит выхолачивание самого этого страшного, ужасного слова «геноцид». Самого страшного преступления, которое может быть вообще в принципе в истории человечества. И в этом плане, чтобы эти темы не игрались, наверное, в какой-то степени его нужно закрепить понятие геноцида народа Советского Союза Гитлером. Что действительно был геноцид, убивали просто мирных жителей, просто сжигали, потому что они советские граждане, потому что они русские, белорусы, украинцы и так далее. Но видите, в чем проблема? Когда будет обсуждаться этот вопрос, в России сразу возникнут люди, которые будут говорить, а что же тогда делать с геноцидом, который, например, применял Сталин в отношении чеченцев или крымских татар и так далее. И тут мы войдем в очень опасную воду. Мы войдем в дискуссию о том, а был ли это геноцид.
Я ни в коей степени не хочу, так сказать, выступать адвокатом дьявола, в данном случае Иосифа Виссарионовича. Да?
Он не был дьяволом.
Да, я адвокат дьявола — это выражение, но адвокатом Сталина я тоже не хочу быть. Да. Но уничтожения не было. Предпринимались меры репрессивного характера. Это, конечно, тут с этим тоже никто не будет спорить. Но уничтожение ради уничтожения все же не было.
Правильно. Это вы говорите. Это я говорю. Более того, где-то кто-то даже скажет, наверное, что действия Сталина, например, в отношении крымских татар имели под собой основания. Может быть, скажет. Но это поднимет такую волну общественной дискуссии, к которой мы не готовы. Посмотрите, например, что произошло в стране, когда началась дискуссия да хотя бы по тому же Николаю II или по тому же русскому языку. Угу. Когда стали с обеих сторон радикалы и стали друг с другом биться. В итоге нормальная общественная дискуссия превратилась, извините, в, как бы вежливо сказать, в скандал и лишь усугубило, скажем так, внутриполитическую ситуацию. А российское общество, радикализированное всеми последними событиями, я сейчас говорю не только об Украине, в принципе, всеми последними событиями, настолько находится на разных полюсах, что мы не способны в данный момент вести серьезную историческую
дискуссию. Хорошо, давайте на этом поставим многоточие и обсудим коротко, только буквально 30 секунд, чтобы еще успеть одну тему. В общем, Бастрыкин говорит, я хотел бы предупредить всех, кто еще пытается так куражиться над памятью о наших дедах и отцах. Найдем каждого, и каждый получит по заслугам в соответствии с действующим законодательством России. Термин «куражиться», мне кажется, очень размытый. Эмоционально Александра Бастрыкина, главу СКР, можно понять, но вот термин «куражиться» очень размытый. Не будет ли тут тоже там такой охоты за ведьм, когда кто-то, например, из ученых, историков будет исследовать ошибки руководителей Красной Армии?
Да, я с вами согласен. Действительно, это проблема. Мы должны четко понимать, как разделять людей, которые реально занимаются исследовательской работой, а тех, кто реально хайпует. Кто танцует в храмах, потому что это для него хайп, да. Или потому что он просто этого хочет. Это очень сложный вопрос. Должны разбираться органы. Либо вообще эту тему не трогать.
Хорошо. К следующей теме. Оппозиция в Белоруссии создала новый координационный совет. Его особенности в том, что имена членов совета засекречены, общение происходит через соцсети. Об этом рассказала писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексеевич. Чуть позже она сказала, что ничего подобного не говорила. Ее неправильно понял журналист и переврал ее слова. В общем, непонятно, будет новый совет, не будет, но
дословно... И зачем это все 72-летний Алексеевич?
Ну, для нее...
Секретный чат в WhatsApp?
Георг.
Ну, смотрите, это на самом деле смешно, конечно. Секретный совет, никем не избранный, который управляет оппозиционным движением, которое даже не знает о том, что им управляют.
Да, и которого, которого нет. Ну, уже в
данном... И которого, естественно, нету, но он есть. Его нет, но он есть. Понимаете, белорусская оппозиция... с каждым днем пробивает новое днище абсурда. И это смешно выглядит. Но я вижу как бы две параллельные линии. Да? С одной стороны, мы видим руководство, так называемое самопровозглашенное руководство, белорусской оппозиции, которое, извините, пробивает дно, А с другой стороны, мы видим, как реальный куратор и управляющий белорусским оппозиционным движением проводит очень грамотную стратегию по созданию в Беларуси культуры протеста.
Кураторы куражатся.
Кураторы куражатся, да.
Нет, кураторы используют людей, которые куражатся. Они создают им психологию соответствующую. Они создают общественные тренды и общественные...
Односложно, ответьте, пожалуйста, 10 секунд. Диалог возможен между властью этой оппозиции и нужен ли он?
Между такой властью, как Александр Лукашенко, и такой оппозицией диалог невозможен. Они оба не готовы к диалогу.
Нужен? Односложно?
Нет.
Доцент финансового университета при правительстве России Георг Мирзоян, в студии Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Это подкаст «Слышали новости».